говорит Радио Свобода. Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры «Свободы» в Праге. Как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках? Могут ли люди, не имеющие исторического опыта войны, воспринимать Вторую мировую или Великую Отечественную как свою собственную войну, войну, имеющую отношение к ним лично, к истории семьи, и о медийных образах, современных медийных образах войны, как инструменте политической идеологии и постсоветских идентификаций, мы сегодня поговорим с моими коллегами. Это журналист украинской службы «Свободы» Наталья Чурикова, Коба Лекликадзе, журналист грузинской службы «Свобода», обозреватели «Свободной Европы», «Свободы» Клэр Бик и Брайан Уитмор. Клэр — ирландка и француженка, я правильно говорю? А Брайан — американец. Журналист белорусской службы «Свободы» Сергей Дубовец, журналист казахской службы Иржан Карабеков и главный редактор русской службы «Радио Свободы» Кирилл Кубрин. Друзья, давайте начнем с ваших личных воспоминаний. Сколько вам было лет, когда вы впервые услышали про Вторую мировую войну или про Великую Отечественную, как на постсоветском пространстве ее до сих пор называют? И при каких обстоятельствах это было? Школа, детский сад, двор, родители? Кто первый? Кобль?
Начну, раз
Кобль Кликадзе.
Сталин бил генералиссимусом и великим маршалом.
Да, а Кантария водружал знамя.
Водружал знамя, да. И меня назвали в честь Сталина, между прочим. Тогда я не мог протестовать это, к сожалению. Бессильным, беспомощным. А вот что я помню в детстве на самом деле? Помню, что в доме у нас, дом был у нас очень гостеприимный, традиционный, грузинский, и собирались люди старшего поколения. Конечно, мы за столом не сидели, тогда это не было привычку. Но вот слышали, что первый тот всегда был за мир, и второй всегда вспоминали погибших на войне. Это потому, что и с отцовской стороны, и с материнской стороны у меня оба деда погибли на войне. Они погибли под Керчь. И, естественно, мы слышали, что эта Керчь какая-то была большая трагедия для грузинского народа. Почти каждый третий грузин, погибший во Второй Отечественной войне, они погибли на Керченский полуостров, где грузинская дивизия и 11-я армия во главе с Леселидзем. Воевали они плохо из-за плохой планировки, как говорят. Но об этом потом услышал попозже, когда уже начал читать. И помню, как это сумбурные дискуссии о том, что какие мы все-таки грузины молодцы, что вот в процентном соотношении 700 тысяч человек из Грузинской Советской Республики уехали на войну, и 300 тысяч погибло. И что мы в этом отношении опережаем всех братских стран. Это очень характерная такая дискуссия в Грузии. Наверное, вот характерное это жертвоприношение для благих целей. Вот сейчас, как я тогда задавал вопрос, а почему надо было, чтобы каждый шестой чуть ли человек, женщина и мужчина, уехали на этой войне, так и сейчас мои дети мне задают вопрос, почему сейчас, допустим, в Афганистане Грузия представлена чуть ли больше, чем уже натовские страны, когда другие выводят, мы еще 700 человек туда посылаем. Вот, и всегда это было предметом гордости, что вот мы, грузины, молодцы. Пошли, погибли там героически, но потом со временем я понял, что не совсем так было все восприятие, потому что, допустим, дед с отцовской стороны, оказывается, абсолютно недобровольно туда уехал, и были даже такие осложнения потом.
Коб, спасибо. Клэр, пожалуйста.
У меня похожие воспоминания. Я помню, что в школе во Франции очень хвалили роль Франции. Мы освободили свою страну, мы воевали как герои. И последние годы школы я закончила в Германии. Вот, французская школа, но все-таки там в Германии. И я слышала, конечно, немножко другой истории, где роль Франции была не столь уж такая героическая, как вот нам рассказывали. И я тоже слышала первый раз где-то 8-9 лет о Советском Союзе. Вот, что, видимо, у нас преподаватель уважал, видимо, в то время Советский Союз, и сказал нам, что вот 10 миллионов вот советских солдатов погибли. Вот мне это, вот я помню, очень впечатлило. Я пошла, посмотрела, где вот этот Советский Союз на карте, кто эти люди. Вот. И, может, это повлияло на вот, может быть, выбор потом учебы и так далее.
И профессиональных интересов.
Может быть, да.
Клэр Бик, спасибо. Брайан, пожалуйста.
Я помню 7 или 8 лет, я, честно говоря, не помню. Смотрел в энциклопедию, а там был фотограф Гитлера. Я показывал маме, сказал: «Мам, кто это такой?» Она сказала: «Ну, это Эдольф Гитлер». Он сказал: «Кто он такой?» Он был лидером Германии во время войны. Он был хорошо или плохо? И спрашивал я. Он был очень плохо. Интересно. Мне было так стыдно, что я не знал. Такой важный человек. И я был такой странный мальчик. Начинал читать. Все, которые 8-7-летний мальчик может читать об этом. И от этого научил чуть-чуть. Но я абстрактно знал, что была такая война. Но это было во время Вьетнамской войны. Это была плохая война для нас. Да? И я знал абстрактно, что раньше была хорошая война. Где мы были хорошие. Боролись с плохими, победили и так далее. Другое вспоминание из детства, это был комедий, сериал «Hogan's Heroes» на английском, «Герой Гогана». Вот это о полковник Гоган, он был военный пленник в лагере в Германии, но на самом деле он не был пленник, он был спецоперации, и был американец, англичан, француз, и они все делали спецоперации против немцев от этого лагеря. Вот. И я помню, как каждый характер был какой-то национальный стереотип. Ну, француз был либо, и он был очень хороший повар, вот, очень романтичный. Вот, англичан был очень корректный, очень серьезный. Вот. И, конечно, они показывали американские самые умные, самые хитрые. А немцы показывали просто как дураки. И это мое первое впечатление фашисты. Это были просто они полные дураки, очень смешные, совсем не страшные. И вот это главное вспоминание с детства. Вот.
Угу. Брайан, спасибо. Сергей Дубовец.
Беларусь – это синоним войны, это с детства, и это вся республика партизанка, вся государственная идеология строилась на войне, и война звучала из радио, война была на плакатах.
Куда... Слушай, а вот возраст, вот сколько вам было лет, там, 5-7, это был уже первый класс или это был еще детский сад?
Я думаю, что это было чуть ли не с молоком матери, потому что погиб дед на фронте, отец чудом каким-то вернулся, имея несколько раз возможность там и остаться. Поэтому об этом говорили, и это даже еще на бессознательном уровне, в бессознательном возрасте это все входило с воздухом. Вот. А дальше школа, да и садик тот же детский, это все война, 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 музыка военная. Ну и, в принципе, все анекдоты про войну были. Там главная киностудия Беларуси на родине называется «Партизан-фильм», потому что все фильмы про войну.
Так она до сих пор так называется? Или
народе,
в советское
да,
время?
В народе. Потому что она до сих пор снимает про войну. Ну, даже если вот перекинуть такой мосток, сейчас такой довольно популярный журнал авангардного искусства белорусского, называется «Партизан». «П-арт-изан». Все война. Другое дело, что изменились отношения к этому. Но то, что фоном остается быть война, это факт. Ну, про отношения может быть...
Попозже. Это, да. Мы послушаем сейчас друзей и коллег. Наташа Чуйкова, пожалуйста.
Ну, мое счастливое...
Украина. Счастливое детство на Украине.
Счастливое детство мое выпало на конец 70-х. Это было как раз несколько лет до этого. Брежнев сделал праздник 9 мая выходным днем. И для меня это было с детства просто большие майские праздники, ничего больше. И это, в общем, моя личная память, естественно, у нашего поколения о войне никакой быть не может. А о том, как конструировалась наша с вами коллективная память о войне, я бы хотела несколько слов сказать и объяснить это на вот таком примере. Коба сейчас вспоминал о знамени, которое выдружали над Рейхстагом советские солдаты. Вы все, наверное, знаете эту фотографию, это хрестоматийная фотография. Знаете ли вы историю этой фотографии? Сколько человек из нас здесь, людей, в общем, грамотных, интересующихся, знают историю этой фотографии?
Я знаю только то, что это постановочная фотография. Она репетировалась несколько раз, она специальным образом готовилась. И Егоров и Кантария были выбраны как представители двух главных, я страшно извиняюсь перед всеми остальными, республик, которые одержали эту победу.
Да, совершенно верно. Но я совершенно не уверена, что об этом помнят и наши слушатели в тех странах, из которых мы происходим. Потому что этот миф, он живет дальше и живет и его поддерживает. Несколько лет назад, по-моему, это был даже прошлый год, президент Янукович своим указом постановил, что Красное Знамя Победы можно использовать на Украине вместе с Государственным Знаменем И фотография, которую демонстрировали, чтобы показать это Красное Знамя Победы, это было как раз вот то полотнище, которое сшил в московской коммунальной квартире портной Израиль Кишицер, который привез этот флаг в последние дни войны, вернее, уже после окончания войны привез фотограф, которого звали Евгений Халдей. И это все было совершенно постановочно сделано. И даже фотография, которую он сделал, ее потом редактировали в Москве, потому что нельзя было показать советского офицера, у которого на двух руках были часы. Угу. Угу. Так что вот это то, что мы помним, или то, что хотят, чтобы мы помнили.
Наталья Чурикова, спасибо. Но давайте все-таки пока Кирилл и Ержан расскажут о детстве. Ержан, пожалуйста, когда первый раз услыхал про войну? Вы как-то избегаете, мне кажется, страшных впечатлений. На меня, вот как на ребенка, ужасные впечатления производили рассказы о пытках партизан. И мы все время с ребятами в классе думали, если бы я попался в плен фашистам, я бы, конечно, предал бы всех. Это невозможно было представить, что люди выдерживали такие нечеловеческие пытки, вот как это все нам описывали наши учителя и книжки по истории. Главная проблема была вот это, да, что страшно. Что помните? Про первый класс.
Ну, война ворвалась в мою жизнь еще далеко до первого класса, вместе с детскими первыми играми во дворе. А я рос в поселке на востоке Казахстана, это глубокий тыл. Но в силу общей идеологической атмосферы в Советском Союзе, это начало 70-х годов, конечно, мы росли в обстановке стереотипов, в обстановке мифологизации о войне. И мы играли в войну. Ну и дома родители рассказывали о войне. Бабушка, в частности, у нас, она была рассказчица очень опытная, хорошая. Она завораживала нас рассказами многочасовыми о том, как в тылу жили, как они выживали, как она шила варежки из овечьей шкуры, и они были на расхват, и у нас долго хранилась ее швейная машинка «Зингер». Мама рассказывала, когда ей было 5 лет, и она помнит, как ее отец возвращался с войны. Вот ее первые детские впечатления, что шел по улице высокий, светлый человек в военной форме, и это был ее отец, который вернулся с войны. И народ, конечно, взрослые люди, взрослые поколения понимали, что о войне существует другая истина. Но нам это не рассказывали.
Как минимум две правды. Да,
взрослые люди нам это не рассказывали. Мы воспитывались в обстановке, вот собрания в школах, когда проводятся такие трафаретные встречи с ветеранами войны, которые опять-таки рассказывают только правильные вещи. Но в казахском народе есть большая доля шутки, юмора. И, возможно, поэтому существовали другие стереотипы. Ну, на уровне семейных мифов, например, по одному преданию рассказывалось, что мой дедушка ехал на фронте, он был обозчиком после ранения где-то под Калининградом, и к нему попросился подсесть на телегу, когда он вез хлеб в окоп на передовую линию, попросился один мужик в шинели небольшого роста, без погон, и сказал: солдат, довези меня до окопов. Хорошо, садись, и он довез, а потом вдруг объявляет: сейчас будет собрание, выступает товарищ Сталин. А как он появился? Так он же на твоей телеге сидел. И когда я задал этот вопрос, рассказал об этой легенде в школе на каком-то собрании, я помню, как наш классный руководитель как-то тактично замолчала. Ну и были и другие тоже семейные мифы, что вот у соседей там дедушка, он стрелял в окопе без устали, и кто-то сказал: молодец, товарищ Ахметов, оглянулся — товарищ Сталин стоит. То есть народ отвечал на эту официальную ложь такими, наверное, семейными небылицами.
Ержан Карабеков, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Свобода» в Праге. Как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках. Но очередь Кирилла Кобрина. Детство.
Да, детство. Но я продолжу тему, которую Сергей начал. Он говорил, что вот он впитал войну с молоком матери. Я думаю, что я из воздуха, вот когда, я не знаю, первый глоток воздуха совершил, родившийся, вот, наверное, война, она и пришла, и наполнила легкие. Потому что, ну, я родился и вырос в городе Горький, в Тазовском районе города Горького. Это во время войны был тыл, но тыл не очень далекий, надо сказать, особенно когда под Москвой немцы стояли. И прежде всего, то есть это не была территория, на которой, собственно говоря, велись боевые действия, но бомбили довольно сильно, завод бомбили очень сильно, и, в общем, мы находили там, я не знаю, осколки на школьном участке, когда там какие-то клумбы копали, и прочее, прочее, прочее. Поэтому...
А у нас мальчишки иногда даже взрывались и отрывали там пальцы, потому что вот в Воронежской области, где я росла, там проходила линия.
Там линия фронта уже проходила.
Мальчишки, конечно же, ходили копать вот это все.
Да. Угу. Да, 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 да. Вот. Но дело даже не в том, что вот когда-то бомбили и прочее. Но понятно, что это была часть не только идеологии и повседневной жизни, и, скажем, часть того воздуха социального, которым мы все дышали. И анекдоты, естественно, и игра в русских и немцев, и сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом, и и все что угодно. Но тут важно еще несколько вещей отметить. Все-таки мое детство, это конец 60-х, там, начало 70-х, пришлось на время, когда происходила, ну, что называется, легитимация войны. Вот вы правильно отметили, что ведь на самом деле... Наташа правильно отметила, просто я решил, что уже все снимают и так далее. Что ведь на самом деле, все мы помним, что никакого Дня Победы при Сталине и при Хрущеве фактически не было.
Не было.
То есть понятно, что как бы война стала довольно важной частью составной жизни и идеологии советской, но все-таки вот этот упор на войну, упор на 9 мая и все такое, это вот брежневские времена, я думаю, что мы еще поговорим об этом. Сейчас все-таки о персональных воспоминаниях говорим. И вот я-то на своей шкуре как бы видел это, не понимал, но видел, как происходит изменение этого отношения, потому что я помню еще безногих, безруких инвалидов, которые просили милостыню, на самом деле, в 60-е годы на улицах нашего Автозаводского района, и с какого-то момента они стали вешать, одни и те же люди, которые раньше не вешали медали, потом стали вешать медали. Это такая очень важная деталь. То есть они поняли, что медаль или орден может сработать вот в этом деле. Потом они исчезли. Ну, кто-то умер, а потом все-таки государство опомнилось, и остатки из этих, ну, как бы, да...
Вы не знаете, это замечательная история о том, как их забрали и увезли.
Это потом. Это, в смысле, это до этого было. Это было значительно. Я не такой старый. Это было значительно до этого. Это конец 60-х, начало 70-х. В начале 70-х это исчезло по естественным причинам. Часть из них умерли, а часть из них просто действительно попали в дом престарелых. Я встречал, я просто жил недалеко от дома престарелых, я их просто видел там. Понятно, что вот было видно, как нарастает вот это празднование 9 мая, когда сначала был скромный праздник, а потом уже конец 70-х, это уже были действительно такой официоз и прочее. Понятно, что и другая сторона была, в общем, даже для ребенка вполне очевидно. Никто из тех ветеранов, с которыми я разговаривал, имел дело, начиная от моего деда, он был военврач, он был на фронте, и кончая соседами по подъезду, никогда не вспоминал войну. Никогда. То есть вот в частном разговоре это была просто абсолютно закрытая тема, потому что это время страдания, это время грязи, смерти, крови, и вообще вспоминать это крайне неприятно. И я это в детстве очень хорошо понял. Но при этом война еще имела очень важное, ну, лично на меня, эстетическое воздействие, потому что в парке культуры и отдыха Автозаводского района, напротив которого стояла наша школа, был, к сожалению, до недавнего времени именно был, восхитительный деревянный летний кинотеатр «Родина», который был построен в стиле, знаете, такой альгамбры. Это резное здание с завитками, с такими восточными арабскими башенками. Там, ну, совершенно непонятно, как это могло оказаться в городе Горьком, такое потрясающее строение. Вы знаете, я недавно узнал, что этот кинотеатр был построен в 1944 году. Его назвали «Победа», а потом переименовали в «Родину», и строили его венгерские и итальянские пленные. И, в общем, некоторым образом, ну, это было мое любимое здание вот во всем районе, и оказалось, что это тоже такой знак войны. Это важная вещь для меня. Угу.
Кирилл Кубрин, спасибо. Ну, я вот здесь немного с вами поспорю. У меня воевал не только дед, но и все, ну, собственно говоря, вся родня, вот старшая родня, и когда они собирались за столом, то, конечно, никаких рассказов бывалых там не звучало. Но я как-то уже, когда я подросла, я поняла, чем люди, прошедшие войну, то есть вот поколение наших дедов отличается от поколения наших отцов. Они гораздо старшее поколение, но какой-то гораздо более взрослый. То есть этот опыт ответственный, я не знаю, вот накладывает какой-то отпечаток. Про войну, ну, впрочем, и про гражданскую я все знаю от своей бабушки, которая была тружеником тыла, но она мне рассказывала такой общий исторический поток 20-го века в семейных мифах, вот примерно так, как у Ержана. Вот такой вот семейный миф. Но самый страшный рассказ я услышала, когда я уже была подростком, и когда самый младший из вот людей моей семьи, который успел повоевать, ему было 17 лет, он был артиллеристом, и он попал в Берлин. Он, не зная, что дети могут это услышать, он рассказывал моему отцу, как он со своей командой отрезал грудь немецкой снайперши, которой было столько же лет, сколько и ему. Она убила кого-то из его друзей. И этот рассказ произвел на меня совершенно ужасное впечатление. Я даже не могла заснуть. И вот тогда, вот лет в 13, я поняла, что война совсем не то, ради чего я стою в белом фартуке у вечного огня, и что у истории на самом деле очень много образов, лиц и манер говорить о войне и вообще об истории. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свободы» в Праге. Как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках? Могут ли люди, не имеющие исторического опыта войны, воспринимать Великую Отечественную или Вторую мировую как свою? Медийные образы войны и их влияние на формирование новой политической идеологии. За нашим столом журналисты Коболи Кликадзе, грузинская служба, Наталья Чурикова, украинская служба «Свободы», Ержан Карабеков, казахская служба «Радио Свобода», обозреватели «Свободы», «Свободной Европы» Клэр Бик и Брайан Уитмар, главный редактор русской службы «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и Сергей Дубовец, белорусская служба «Свободы». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки сегодня гражданские активисты проводят акцию под названием «Пикник без Путина». Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», среди участников мероприятия представители движения «Общежитий Москвы». В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. В подмосковном городе Долгопрудный задержана женщина, выбросившая своих малолетних детей с 15 этажа. Оба ребенка погибли. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны. В драке 23 июня пострадали два человека. В центре египетской столицы размещены усиленные наряды полиции на случай манифестаций протеста или беспорядков в связи с объявлением результатов президентских выборов. Объявление результатов происходит в этот момент. Военная авиация Турции нанесла удары по базам курдских боевиков на территории Ирака. На сайте турецких ВВС сегодня появилась информация, что авиарейды начались в пятницу были обстреляны 9 укрепленных позиций боевиков. Сообщается, что в общей сложности убиты в результате авиарейдов более 30 повстанцев. Новый премьер-министр Греции Антонис Самарас по состоянию здоровья не сможет принять участие в саммите Евросоюза на следующей неделе. На околоземной орбите прошла первая в истории освоения космоса Китаем ручная стыковка космических аппаратов. Экипаж корабля пристыковал его к модулю «Тяньгун-1». Это были краткие новости.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Свободы» в Праге. Мы говорим о том, как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках. Можем ли мы, люди, не видевшие войну, считать ее своей? И каким образом война является новым медийным инструментом для создания политической идеологии и идентификации в странах? За нашим столом журналисты «Радио «Свобода», грузинскую службу представляет Кубаль Гликадзе, белорусскую Сергей Дубовец, украинскую Наталья Чурикова, к нам присоединился директор армянской службы Граев Мрезян, казахскую службу представляет Ержан Карабеков, русскую главный редактор русской службы Кирилл Кобрин, и за союзников у нас отвечают Брайан Уитмор, американец, и Клэр Биг, обозреватель «Свободы свободной Европы», ирландка и француженка.
За
нейтральные страны тоже. Не только 9 мая, но и 22 июня сейчас в России является предметом интереса как со стороны людей, которые хотят изучать историю, например, общество «Мемориал», которое устраивает конкурсы для того, чтобы как раз говорить об исторической памяти. Или Людмила Улицкая объявила о том, что она просит не только писателей, но и простых людей делиться своими семейными историями. Но в то же время, конечно же, и такая официальная консервативная ветвь, я бы сказала, власти, ну, в лице, например, нового министра культуры, запрещает фильм, который ему не нравится. В нулевые вообще такая довольно мощная идеологическая работа, связанная с кино русским, идеальный образ войны, люди стремятся к этому. Вот, может быть, давайте поговорим, как в каждой из стран, которые вы представляете, выглядит война как медийный миф. Я бы хотела, чтобы мы начали с Клэр Биг.
Война во Франции – это не особенная, ни для кого интересна тема обсуждения. Это не обсуждается. Не, у меня в семье практически не обсуждалось, пока я не поехала в Россию и не жила в Петербурге, и не слышала все эти рассказы о блокаде, о войне, и мне стало как-то вдруг интересно. Я стала там расспрашивать своих дедов и, вот, и бабушек. Но и в СМИ тоже, я вот даже не помню последний раз, когда я вот читала какую-то интересную статью именно о войне. Последнюю, может быть, да, 9 мая. Вернее, у нас 8 мая у нас новый президент Франсуа Олланд стоял рядом с бывшим президентом уже Саркози сразу после выборов. И они пошли вместе дружно почтить память погибших на войне у Вечного огня. И вот, вот эта картина везде крутилась, смотрели с умилением, со слезами в глазах, что вот после очень долгой президентской кампании, где люди ссорились и разрывались на куски, вот политические партии, вот все как-то пошли вместе, вот стоят у Вечного огня, и все сошли, вот как это, жест примирения, вот политический жест примирения, вот на фоне войны. Ну, а так...
Ну, то есть во Франции нет такого специального жанра, как блокбастер времен Второй мировой войны.
Ну, в общем, такое было. Это книга, получившая Гонкуровскую премию Джонатана Литтелла, «Благоволительница», которая сейчас переведена на русский язык. Все-таки он американского происхождения, но роман написан по-французски. И то, что она была отмечена премией, конечно, говорит о том, что, видимо, насколько я понимаю, какой-то притянуть интерес было желание.
Кирилл Кобрин. Спасибо. Клэр Биг. Брайан Уитмор.
Я согласен с Клэром. То же самое в Соединенных Штатах. Война, это несмотря на голливудские блокбастеры, это небольшой предмет для обсуждения. Но в последнее время был тренд, был тенденция показывать в хорошем смысле это поколение, которое боролось в этом войне. Была книга «The Greatest Generation», «Самые великие поколения». Но под текстом это было, что все, которые народились после этого, мы хорошо жили благодаря им. Что мы жили мягкие, мы жили богатые, а до этого они жили тяжелые, и они победили войну, и был мода заметить этого. Я думаю, что это показывает роль, эта война играла в нашей истории, потому что до этой войны мы были в Великой депрессии, нашей экономики, было сомнение, что это может продолжаться, было сомнение, что наша демократия может продолжаться, а после войны наша экономика стала временем, но стала ведущей экономикой в мире. До войны мы были страна второго ранга, мягко говоря. После войны мы были один из двух великих держав в мире. Но для многих американцев история просто начиналась с этой войны. И это ирония, что это не сюжет для обсуждения, потому что это было так важно в нашей истории. Мы стали совсем другая страна после этой войны.
Брайан, спасибо. Я сейчас хочу Сережу Дубовца послушать. Насколько я понимаю, в Беларуси до сих пор война является таким важным строительным инструментом.
Не совсем. Дело в том, что такое советский миф о войне. Вот я скажу там повесть о настоящем человеке. Каждый человек, который жил в Советском Союзе, он понимает, о ком я говорю, да? Или там Зоя Космодемьянская, уже не говоря о Сталинграде и так далее. И пока был Советский Союз, его идеологией во многом тоже, в которую была встроена война, это все работало. Но перестал существовать Советский Союз, Беларусь стала независимым государством. По сути, эта война для Беларуси как государства, она не была своей. Мы там никого не провоцировали никуда, только терпели. Это была огромная катастрофа для народа. И так как мы катастрофу не можем назвать там своей или чужой, мы просто страшно потерпели от этого всего. Достаточно сказать, что Беларусь единственная страна-победительница. Она в таком статусе была среди основателей ООН, которая вышла из этой войны с территориальными потерями. Я уже не говорю о людских потерях, а о том, что были уничтожены города и так далее. То есть, как для белорусского сознания государственного, эта война не была своей. И поэтому после распада Советского Союза из мифа о войне ушло содержание. Теперешние белорусские дети, они не знают, что такое повесть о настоящем человеке, кто такая Зоя Космодемьянская и что-то, может, слышали о Сталинграде.
Ну, а про белорусских партизан они что, тоже не знают?
Они тоже слышали о них, но осталась обертка, осталась мишура по существу. Народная память о войне на сегодняшний день, она бессодержательна. И при всем желании теперешней власти эксплуатировать этот миф, получается эксплуатация только этой обертки, которая очень часто доходит до абсурда. Можно массу примеров и анекдотов приводить.
Хотя бы один.
Ну, например, президент Лукашенко на встрече с ветеранами войны может заявить такое, я цитирую: «Я вас очень хорошо понимаю, мой отец тоже на войне погиб». Уже не говоря о смысле этой фразы и о том, что он родился в начале 50-х.
Я помню, во время предвыборной кампании во Франции Оланд тоже допустил такую оплошность. Он сказал, что он помнит, как высаживались союзники в Нормандии, а он родился после войны.
В Белоруссии созданы вот одна сейчас, вторая строится так называемой линии Сталина. Это наш ответ Диснейленду. В одном месте сгоняется масса военной техники старой. Это все как аттракцион. Ну, конечно, там дети, им интересно посмотреть, пострелять, полазить в этих окопах. Эти пыжи страшные танковые стоят там. Памятники Сталину стоят. Но смысла в этом во всем абсолютно никакого нет. Это просто аттракцион. Скорее даже не война, а чисто атрибутика войны. Упомянутый мною президент, когда он появляется на параде, журналисты долго потом обсуждают, в каком он звании. То ли он генералиссимус, то ли... Ну, это не уставная форма, но она вся в кокардах, в каких-то звездах, гербах.
Ну, это барат в чистом виде.
Ну, да.
Спасибо. Сергей Дубовец, Кубли Кликадзе.
Ну, что касается, нужно по памяти о войне и как
новое востребовано, поколение. Востребована ли она, во-первых, властью, а во-вторых, молодежью?
Для нынешней грузинской власти, конечно, нет. Они отдают дань памяти, и каждое 9 мая собираются там вместе с ветеранами в парке Победы. Но знаете, ведь в Грузии были и свои собственные войны уже, вот сейчас совсем недавно. Если вот во время Второй мировой войны ни одна бомба чуть ли не упала на территории Грузии, то Грузию бомбили и в 92-м году, в 93-м году, потом в 2008 году вообще чуть ли все территории Грузии охватило налет этой войны. И мое поколение, поколение моложе меня уже стали участником этой же войны. Я прошел все эти войны, как журналист, и видел все эти страдания. Я соглашусь с Кириллом, который сказал, что молчание. Я сейчас понимаю молчание моих бабушек, почему они молчали. Потому что, извините, но никакого героизма в этом нету, никакой героики в этом нету. Как писал Экзюпери, война – это не приключение, это болезнь. И все это я видел своими глазами, я точно как я, мои бабушки, которые стонали потом ночью. Я слышал, как они в ночи, оставшиеся наедине перед образом своих мужей, они плакали, рыдали, говорили, почему? Будь проклят, все эти люди, которые вас забрали на войне, и не сделали все, чтобы закончить эту войну. Также мне нечего рассказывать моим детям про эти войны, которые я видел. Потому что это не приключение. Я понимаю, вот эта память, это молчание. Это было глубоко трагическое молчание этого поколения.
Спасибо, Коба. Давайте Грайрета Мрезяна послушаем. Насколько говорится о Второй мировой, как часто обращаются к этому образу?
Нет, у нас, естественно, так часто не происходит. Ну, как мы принято говорить, Великая Отечественная война или Вторая мировая война. Есть большое уважение к этой войне, к ней относится чувствительно. Тут еще есть тот момент, что армяне очень много жертв дали. По некоторым подсчетам, около 300 тысяч армян погибли на Второй мировой войне. Вы знаете, такой маленький народ, потерять столько – это большая трагедия. Это для нас, как бы, не хочу повторить это слово, но народ, который прожил геноцид – и в течение нескольких десятилетий опять потерял несколько сот тысяч. Так что это для армян очень большое, значит, историческое событие, которое еще долго будет в памяти народа. Ну, так как используется это правительством или нет в целях пропаганды, я думаю, что это они не делают этого. Но есть другая война, вы знаете, Карабахская война, и когда армяне отмечают День Победы 9 мая, они отмечают это как День Победы Второй мировой войны и День Победы Нагорно-Карабахской войне. Армяне, они считают, что победили Карабахскую войну. О войне в Карабахе, я думаю, что сейчас начали уже снимать фильмы, уже есть фильмы по телевидению. Там, может быть, есть какие-то элементы патриотизма. Я не знаю, это как есть специальная политика или что, я не думаю, что такого есть, но каждый режиссер, я думаю, использует этот трюк или как, я не знаю, как еще выразиться. Всегда они играют на патриотизме, потому что это популярно и в России. Ну, я сейчас вижу, и по русскому телевидению можно смотреть очень много сериалов по военной тематике, да, и там... Кстати, не только пропаганда, там есть очень коммерционная часть вот этих фильмов. Если это хороший боевик военный, то очень многие смотрят. И есть, кстати, очень хорошие вот современные военные фильмы, которые смотрятся как боевик. Дети смотрят как боевик, им это нравится, как стреляют. Ну,
насколько так... они художественные сцены снимают, это другой вопрос.
Да, вот этого нету, я думаю, что этого нету.
Грайр Тумлезян, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Свободы» в Праге. Как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках. Я признательна Кобе и Грайеру за то, что вы заговорили о современных войнах, о том, что война продолжает оживать, может быть, в каждом поколении, к нашему большому сожалению, и ничего хорошего в войне на самом деле нету. Наталья Чурько, пожалуйста.
Ну, Украина, наверное, единственная страна, в которой война еще не закончилась.
Поясните вашу мысль, Наташа.
Вторая мировая еще не закончилась. Власть идет в наступление со старым советским мифом о Советском Союзе, который выиграл Вторую мировую войну или Великую Отечественную, как это было в советской мифологии. И общество обороняется. Тема войны является самой обсуждаемой исторической темой на Украине. И общество обороняется, и его главным оружием являются индивидуальные истории. Истории людей, которые пережили эту войну, и историков, которые имели возможность работать в архивах. Архивы были в достаточной мере открыты в последние годы. И они имели возможность воссоздать ту правдивую историю людей, которые эту войну пережили. Вы говорили о жертвах. Наверное, мало какой народ понес большие жертвы, чем украинцы и белорусы в этой войне. Ученые подсчитывали, что с начала Первой мировой войны и до окончания Второй мировой войны Украина потеряла каждую четвертую женщину и каждого второго мужчину. И нужно еще помнить о том, что не может быть какой-то общей исторической памяти даже у всех украинцев на территории Украины. Потому что на момент начала Второй мировой войны украинская территория, так как мы ее знаем сегодня, входила в состав 4 разных государств. И для них, для всех, война начиналась по-разному, в разное время, и совершенно разный был исторический опыт. Первыми запах войны почувствовали на себе жители Закарпатья. Там война началась еще за полгода до начала Второй мировой войны, потому что тогда венгерские войска вошли в Закарпатье, освободили его, закончила существование свою независимая Украинская республика, которая просуществовала ровно одни сутки. И местные украинцы были призваны, мобилизированы в венгерскую армию. Они должны были воевать за венгерское государство. После этого Галиция, Восточная Галиция, которую освободили советские войска с одной стороны, немцы освободили другую часть Польши от поляков с другой стороны, и украинцы оказались тоже в двух разных лагерях. Часть оказалась в польской армии. Эти люди тоже не могут иметь те же исторические воспоминания, что жители Восточной Украины. После этого в войну вступила Советский Союз с Румынией, и таким образом в состав Советской Украины вошла Буковина. Эти люди тоже пострадали. Индивидуальные истории, они на самом деле очень интересны. Вы все, наверное, помните, Дмитрий Гнатюк был очень известный украинский певец. Его родной брат, он был из Буковины. Его родной брат на начало войны, это был июнь 40-го года, учился в Констанце в мореходном училище. Летом он приехал в гости к своим родителям в Буковину и собирался возвращаться назад на учебу. Его, естественно, 5 языков знаешь, шпион, его тут же расстреляли. Родной брат человека, который потом стал героем Советского Союза, большим певцом и человеком, который вот такой имеет личный опыт.
Наташа, спасибо большое. Ежен, пожалуйста.
В Казахстане тема Второй мировой войны, Великой Отечественной войны развивается противоположно ситуации вот в Беларуси, как наш коллега из белорусской редакции рассказал. Выглядит иначе, чем в Украине, в Грузии. Может быть, это потому что власти Казахстана, сам президент Назарбаев, он занимает более промосковскую позицию, может быть, даже откровенно промосковскую. Как у нас говорят, если в Москве кашляют, то в Астане уже чихают. И мифы советского периода о войне сохраняются в Казахстане. Некоторые мифы, они пересмотрены в сторону, так сказать, суверенного оттенка. В частности, мифы о Александре Матросове, о Зое Космодемьянске, они практически не повторяются. Некоторые советские мифы ревностно обсуждаются среди казахских националистов, среди так называемой верхушки казахской интеллигенции, что вот, например, флаг на Рейхстаг первым повесил вовсе не грузин, а наш родной казахский брат, просто это замолчено было якобы.
Ну, Станин был казахом тоже, как там говорят.
Был армянин.
Мы против этого.
Некоторые мифы касаются и армянской тематики тоже. Например, некоторые эксперты всерьез обсуждают, что при Советском Союзе замалчивали, не давали расти казахским военачальникам, просто потому что они были не русскими и не христианами. Вот, например, полковник Баграмян стал маршалом А наш полковник Мамушло так и остался полковником, ему, хотя он преподавал в военной академии в Москве. То есть вот есть такие оттенки.
Понятно, ему хороший собой.
Ты знаешь, такое село зарабатывает. 7 маршалов там родились. Это совсем никакого отношения не имеет к национальному вопросу. Что-то такое
геометрическое.
Вместе с тем, еще один миф, например, миф о 28 гвардейцах панфиловцев, которые самыми последними смогли спасти Москву в декабре 1941 года, когда полковник Баграмян это не смог сделать, скажем так. И вот, когда в казахской редакции мы подготовили материал, что это просто миф, такого не могло быть, что 28 солдат могли спасти Москву сами и противостоять десяткам фашистских танков, депутат парламента на заседании парламента поднял этот вопрос, что вот злые западные силы вмешиваются в нашу историческую правду, и была официальная жалоба на радио Азаттык к министру культуры. Появляются новые мифы прикладного характера для своей национальной истории. Например, если в России говорят максимум правды про генерала Власова, когда перед началом Второй мировой войны действовал в Германии лидер казахской политической миграции Мустафа Шокай, он в сотрудничестве с гитлеровскими властями работал в концлагерях, чтобы мобилизовать военнопленных из Центральной Азии в войска, которые были в составе гитлеровской армии. Если на Западе о них откровенно пишут, что это были коллаборационисты, то в казахстанской прессе предпочитают говорить, что это вообще-то борцы за свободу Казахстана. Ну и что, что с Гитлером были бок о бок. Зато они пытались восстановить независимость Казахстана. И когда в мае этого года журналисты из города Усть-Каменогорск, что на востоке Казахстана, написали критические статьи об этом мифе, один из создателей этого нового мифа подал на них в суд. Были судебные баталии. Вот такая вот ситуация.
Ержан, я думаю, что и в России, и в Украине вокруг подобных сюжетов тоже довольно много споров, и ситуация типичная.
Заметка, да? Есть мифы, это точно. Но есть один факт, который никогда не может быть мифом. Это тот факт, что погибли миллионы. И остались несколько тысяч ветеранов, которые вот сейчас, это умирающее поколение. Мы каждый раз, наша служба всегда снимает портреты, мы очень чтим вот память этих людей, и я думаю, вот эта народная память еще будет сохраняться очень долго.
Грай, спасибо, я точно так же отношусь к памяти, но я, честно говоря, огорчаюсь, когда эту память кто-то присваивает. Медиа, когда за меня пытаются мою историческую память выстроить. И здесь я поддерживаю Наташу, что семейная память, только если ты ответственный человек в этой семейной памяти, она очень помогает мне разобраться с тем, что происходит на самом деле. И здесь я подтверждаю слова Кирилла. Вот мои дед и бабка в 60-е годы, когда начались по телевизору эти парады победы, они с таким юмором это все комментировали, а у нас это был семейный праздник, они надевали свои ордена и медали, но из дома никто не выходил. Это было исключительно внутреннее дело семьи. Кирилл Кобрин, пожалуйста.
Хотел бы просто различить три очень четко вещи. Первое. Память о войне в нынешнем поколении, нынешних молодых людей во всех наших странах. Я думаю, что я здесь как бы имею право даже сказать нечто общее для всех. Война – это чудовищная катастрофа, Вторая мировая, Первая мировая, любая, которая уходит из памяти. И естественно, что о ней помнят все меньше, меньше и меньше. И естественно, что придет момент, когда они не будут помнить никогда. И в этом никакой трагедии нету. Никто не помнит о 30-летней войне 17 века, а это была...
Ну, неправда. Германия до сих пор в тех областях, которые она проходила, там они говорят до войны и после войны. И имеют в виду именно 30-летнюю
войну. Ну, в общем, по большому счету, уж прекрасно понимаете, да, что... А это была война похуже, кстати говоря, Второй мировой, если посмотреть по процентному соотношению погибших и так далее. Второе, безусловно, войны, особенно такие, как мировые, являются составной частью идеологии или идеологической пропагандистской работы любого государства. У любого государства, участвовавшего в Второй мировой войне, есть свои скелеты в шкафу. Ну, у Германии, это понятно, ее союзников там не скелеты, а полчища зомби, да? Но и у стран-победительниц тоже, у каждой из них чудовищное количество этих скелетов, о которых предпочитают не говорить. Советский Союз, который воевал на первом этапе Второй мировой войны за Гитлера, фактически, да, выступая с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года на стороне Гитлера, снабжая его продовольствием и так далее, когда Гитлер напал на Францию, Англию, Польшу там, и так далее. Это и Хиросима и Нагасаки у Соединенных Штатов. Это и перед войной Мюнхенское соглашение для Великобритании. Это и коллаборационизм и Виши, и Петена, и для французов. В любом случае эти все вещи, любое государство, оно с разными совершенно импликациями, да, оно будет избегать говорить об этих вещах. И мы прагматически должны это понимать. И, наконец, третье, что касается, собственно говоря, России. В России культ войны, который начал опять-таки возрождаться вместе с приходом Путина, это попытка судорожно засунуть что-то на место отсутствующей идеологии. Если мы пытаемся якобы возродить великое государство, мы должны придумать какую-то идеологию. Идеологии нет. Вместо идеологии выдают, ну, знаете, такой чемпионат мира по доблестному убиванию людей. Вот что на самом деле происходит с памятью, официальной памятью о войне в России. Бесконечные НКВДшники, бесконечные генералы и маршалы, которые командуют, значит, людьми туда-сюда 100 тысяч и так далее. Дело даже не в том, что семейная память этому может противостоять, а я думаю, что чувство антропологической солидарности вообще у всех людей должно этому противостоять, потому что, в общем, понятно, что кроме Толстого о войне правильно никто не написал. Это убийство людей, массовое убийство людей. Оно может оправдываться какими-то вещами вроде защиты Родины и так далее, но по большому счету это не доблесть, это трагедия. И об этом надо, конечно, помнить.
Кирилл Кублин, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Как помнят войну на постсоветском пространстве и в странах-союзниках? Мы обсуждали с журналистами Кобыли Кликадзе, грузинская служба, Жаном Карабековым, казахская служба, с Сергеем Дубовцом, белорусская служба, с Натальей Чуриковой, украинская служба, с директором армянской службы «Свободы» Граером Тамбризяном, с главным редактором русской службы «Радио Свобода», историком Кириллом Кобриным и с обозревателями «Свободной Европы» «Свободы» Клэр Биг и Брайаном Уитмором. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность самостоятельного отказа.
Основанием для обвинения стали статьи Андрея Почёбыта на сайтах
«Хард». Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».